Оксана Панкеева. «Поспорить с судьбой». Пролог. Четыре всадника неспешной рысью двигались на восток. Солнце взобралось уже высоко, но на открытой всем ветрам дороге было прохладно. Весна наступила совсем недавно, и хотя в Артане крепких морозов не случалось даже зимой, привыкшим к теплу мистралицам было зябко. Путь от Мистралии до Галдианы через Артан был вдвое длиннее, чем напрямик, но охочих пересечь Белую пустыню находилось мало. Не относились к ними четверо путников, поэтому на погоду никто не жаловался, даже избалованный нытик Ромеро. И правильно делал, иначе немедленно услышал бы весьма нелюбезное предложение заткнуться. Такой совет он уже получил сегодня утром, когда попытался отчитать Кантера за опоздание и явственный запах перегара. А поскольку товарищ Ромеро на собственной шкуре убедился, что заводиться с Кантером опасно для здоровья, больше рта он не раскрывал. Заткнуть рот Ромеро не было для Кантера проблемой, но он отлично понимал, что рано или поздно вопрос «Где ты был?» прозвучит от других спутников, которых такой ответ не удовлетворит. Либо его задаст Эспада, которого Кантер слишком уважал, чтобы грубить ему, либо Торо, который командовал группой и, следовательно, имел право требовать объяснений от подчиненных. А ведь кто-то из них все равно поинтересуется, где изволил пребывать их дорогой товарищ, почему напился на задании и откуда у него появился синяк. Как же им это все объяснить, чтобы и кратко, и правдоподобно, и без лишних деталей? Кантер автоматически потянулся потеребить серьгу, как обычно, делал это в задумчивости, и тут же резко напомнила о себе сломанное ребро. Мистралиец поморщился и осторожно опустил руку, надеясь, что никто не заметил. Действие обезболивающего заклинания закончилось, а последствия вчерашнего вечера еще долго будут отзываться болью в боку. И как его угораздило ввязаться в эту авантюру? Впрочем, все началось не вчера, раньше, очень давно. Когда-то хмурого, неприветливого Кантера звали по-другому. И был он жизнерадостным, беззаботным шалопаем, более всего ценившим в этой жизни музыку и женщин. Его имя до сих пор помнили во всех странах континента, а волшебный голос и сейчас звучал со старых музыкальных кристаллов. Только теперь маэстро Эль Драко официально считался мертвым. Очень долго талантливому барду улыбалось счастье. Но однажды судьба вильнула хвостом. Впрочем, чего на нее пенять? Если честно и беспристрастно вспомнить все злоключения, то станет ясно, что это прямо-таки история дурацких и фатальных ошибок самого Эль Драко. Думать надо было, прежде чем на родину возвращаться. Вспомнить для начала, почему оттуда в свое время пришлось бежать. Понятно, что государственные перевороты мало чем отличаются один от другого. И совсем уж глупо было надеяться на то, что новая власть окажется лучше прежней. К сожалению, эта мудрая мысль посетила неосмотрительного барда, как и все другие толковые мысли, с большим запозданием. Только в бараке исправительного лагеря. Неплохо было бы последовать совету старшего товарища, который после побега велел оставаться в потайном убежище вместе с остальной группой нелегальных иммигрантов и ждать корабля. Не усидел. На подвиги потянуло. Как же? Столица рядом, а там девушка красоты невиданной. Любовь безумная, страсть неудержимая. Не мешало бы тогда быть скромнее, товарищ Эль Драко, и не воображать, будто прекрасная дама эти несколько лун только и делает, что ждет бывшего любовника, до сих пор в нем нуждаясь. Особенно учитывая тот факт, что раньше воздыхатель был богат и знаменит, а теперь обычный беглый преступник. Если бы девушка просто не пустила его на порог, бард бы еще это понял. Но встретить радостно, обласкать, напоить только для того, чтобы потом сдать ближайшему полицейскому — это знаете ли? Несколько недель, проведенных в стенах следственной тюрьмы Кастель-Милагро, Эль Драко очень не любил вспоминать. Однако события тех дней, загнанные в самые дальние уголки памяти, до сих пор возвращаются ночными кошмарами. Обстоятельства своего спасения и последующие две луны Барт, напротив, очень хотел бы вспомнить, но не мог. Друг и наставник Амарго, который, несомненно, все точно знал, но предпочитал помалкивать, уверял, что не стоит и пытаться. «Раз уж ты, бедный малыш, сошел с ума, то, как ни пытайся, все, что вспомнишь, на поверку окажется либо бредом, либо галлюцинацией тех дней». Ох, как бы хотелось Эльдрака разобраться, что же было на самом деле, а что являлось ложными воспоминаниями. Не мог он заставить себя поверить в нереальность того, что отлично помнил, хотя все это и противоречило здравому смыслу. Например, момент, когда ему отрезали руку, впечатался в память намертво, вопреки тому, что здравый смысл ясно свидетельствовал — обе руки на месте. Хотелось бы выяснить и суть загадочных изменений, произошедших с лицом. Ведь даже тот наивный бард, которым он был когда-то, прекрасно понимал простую вещь. Если человека долго бить разнообразными предметами, а потом приложить щекой к раскаленной жаровне, то даже после длительного и квалифицированного лечения от этого несчастного будут шарахаться на улице. После спасения из подвала в Кастель-Милагро, лежа в палате, Эльдрака и ожидал чего-то подобного, поскольку на просьбу принести зеркало всякий раз получал уклончивый, но упорный отказ. Но когда зеркало в конце концов принесли, это был совершенно здоровый, довольно симпатичный, но совсем другой человек. Нет, незнакомым его нельзя было назвать. Отражение напоминало Эльдрака родного отца. Но прежде молодой бард не был похож на отца, во всяком случае, настолько сильно. Кроме того, это трехдневная щетина, которая покрывала его лицо только с одной стороны. Никаких объяснений столь непостижимого феномена пострадавший так и не получил. Впрочем, перемена внешности оказалась просто мелочью по сравнению со всем остальным. Потеряв огонь и сорвав голос, он навсегда перестал быть бардом. И когда это понял, повеситься захотелось сразу же. К счастью, в этот момент Эльдрака был не один, и воплотить свои намерения в жизнь не было возможности. А потом отчаяние отступило. Разве друзья существуют не для того, чтобы соваться с идиотскими сочувствиями и вызывать гнев, лучшее лекарство от отчаяния? Лишившись талантов, Эльдрака вспомнил, что когда-то учился стрелять, и это у него неплохо получалось. Что, как всякий мистралийский мужчина, он с детства обучен драться на ножах. Что когда-то, просто ради развлечения, научился метать дротики. Все эти полезные умения удачно совпадали с желанием бывшего барда хоть кому-нибудь отомстить за свою погубленную жизнь. Вот так и получилось. Старый друг отца, товарищ Амарго, натаскал нового бойца, доведя мастерство стрелка и метателя Эльдрака до профессионального уровня. Другой товарищ, бывший ученик знаменитого барда, который каким-то образом умудрился пробиться в большую политику и возглавлял теперь влиятельную многочисленную партию, сочинил душещипательную легенду о трагической гибели наставника. Эльфийская краска тщательно подобранного смугло-бронзового оттенка скрыла татуировку, лишив погибшего остававшейся на тот момент единственной особой приметы. Классовую прическу состригли еще в лагере, и когда волосы отросли, их оставалось только зачесать назад и собрать в пучок, как подобает воину, забыв навсегда о челке, которую носят барды. Не стало веселого барда Диего дель Кастельмара по прозвищу Эльдрака. Зато возник из ниоткуда мрачный товарищ Кантер. Отважный воин, меткий стрелок, хладнокровный убийца, убежденный женоненавистник. И таким он оставался долго. Столь же долго, сколько не мог понять, почему его новая личность так ужасает тех, кто знал его раньше. Впрочем, может быть, все началось прошлой осенью, когда Кантер получил задание разыскать похищенную партийную кассу и убить виновницу, могущественную ведьму. Тогда, чего прежде с профессионалом Кантером не случалось, он странным образом сдружился с напарницей, непримиримой мужа-ненавистницей. И как раз на этом задании едва не погиб. Или чуть не сошел с ума, теперь трудно судить. Ведь именно тогда, блуждая в лабиринте и присоединяясь к группе покойников, он и оказался втянут в непонятный обряд. Какой-то недоучившийся некромант нагло женил его на совершенно незнакомой девице, пока повстанец хлопал ушами, пытаясь понять, что с ним вообще происходит. Сейчас об этом и вспомнить смешно. А тогда почему-то его такое зло взяло. Может, и не стоило убивать этого придурка? Девчонку перепугал, чуть не сбежала, бросив новоиспеченного супруга бродить по лабиринту. Догнать невесту все-таки удалось, и выход она показала. А что касается невезучего мага, сам виноват. Нечего на людей порчу наводить. Да, наверное, началось все еще тогда. Но в полной мере развернулось только недели три назад, когда Кантер встретил ту самую девушку в реальности и узнал, что стал ее проклятием. Вот уж повезло бедняжке. Такая славная девчонка, простая, открытая и до того не похожа на других, что несокрушимый Кантер сам не заметил, как супруга завладела его сердцем. То ли проклятие предполагало какую-то взаимность, то ли просто так сложилось, но в Кантере стал просыпаться Эль Драко. В лучшие времена любвеобильному барду нравилось все необычное и экзотическое. А что может быть необычнее, чем человек из другого мира? И блондинки ему всегда были по душе, хотя весь континент и потешается над странной приверженностью мистралийцев именно к белокурым женщинам. Разумеется, Кантер не торопился признаваться девушке, что он и есть ее потусторонний супруг. В лабиринте среди мертвецов он виделся перепуганной невесте изуродованным арестантом Кастель-Милагро. Поэтому мистралиец не боялся, что Ольга узнает его. Придумал на ходу сказку о том, что проклятие не опасно, и тем ограничился. Хочет считать, милая Ольга, что темная магия связала ее с мертвым бардом. Пусть себе думает. Незачем знать, во что теперь превратился некогда славный юноша. Кантер тряхнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. Шляпа немедленно сползла на глаза, а едва он поднял руку, чтобы ее поправить, сломанное ребро опять заныло. Надо же было ввязаться в чужие разборки. Верно заметил когда-то казак. Да чего только не доводят мужчин шальные красотки. Ох, уважаемый мэтр, надавать бы тебе по шее за твои художества. Ведь из-за тебя все и случилось. Из-за твоих самодельных заклинаний. Если уж тебе приспичило бороться за честность игорного бизнеса, набил бы морду крупье. Зачем же было на всех присутствующих заклятие накладывать? Если другие посетители просто почудили, поскандалили, подрались, то товарищ Кантер полностью рехнулся. По полной программе. Пошел в гости слушать музыку. А в результате напился, как последняя скотина. Соблазнил порядочную девушку, получил в ухо от первого паладина Элмара. Хорошо еще, что сотрясением мозга отделался. Пообщался с мертвым мистиком и в довершение всего с ужасом осознал, что влюбился по уши. Не говоря уже о том, что довелось ему выслушать от вредной целительницы, от товарища Амарго и от собственного внутреннего голоса. Как раз тогда он и появился, этот ехидный бесстыжий голос, который Кантер до сих пор считал признаком раздвоения личности и с которым постоянно ссорился. К счастью, сейчас голос молчал. Но зато началось то, чего Кантер так надеялся избежать. Едва в поле зрения показался первый трактир, товарищу Тору немедленно приспичило перекусить. Тору готов был есть в любой момент, в любом месте. А поскольку он был старшим в группе, оспаривать распоряжение никто не стал. И, разумеется, едва не разместились за столом в ожидании легкого завтрака, опоздавшему товарищу Кантору было предложено объяснить, где он шлялся, почему явился на 2 часа позже положенного времени, кто разукрасил ему физиономию, сколько он вчера выхлестал и помнит ли вообще, зачем здесь находится.